Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Путь узника».
Я прошу тебя, Отче мой святый, ты услышь молитву мою. В тени крыльев великих своих укрой меня, Боже. Яви дивную милость свою, помоги мне в неравной борьбе. И лелеем любви уврачуй все мои раны. Только ты, Иисус, только ты помощник в борьбе. Лишь в тебе спасение мое и покров. Я к тебе, Господь, я к тебе простираю руки свои, и за все, мой Творец, я тебя благодарю. И за все, мой Творец, я тебя...
В сегодняшней передаче я, Алексей Найдион, хочу познакомить вас с Петром Васильевичем Румачиком. За веру в Бога ему пришлось несколько раз оказаться на скамье подсудимых и много лет провести за колючей проволокой. В наше относительно благополучное время подобное кажется невероятным. Первый суд над ним и еще пятью христианами состоялся в сентябре 1961 года. Их судили за тунеядство, несмотря на то, что все они тогда работали и даже арестовали их прямо на производстве. На самом же деле причиной ареста стал быстрый рост их церкви и крещение в ней комсомольцев. Мы посетили Петра Васильевича в церкви, где он сегодня является служителем, и побеседовали с ним. Запись с его воспоминаниями мы и представляем вашему вниманию.
Кстати, когда вынесли этот приговор, Бог так обратил свое внимание на мое сердце, что я дал обет Богу. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, пишет: «Не стыдись меня, узника, но страдай с благовестием Христовым». Вот эта мысль, она меня осенила, и она постоянно сопровождала меня. Я молился и постился Богу, чтобы Он меня направил туда, где Он считает нужным, необходимым. Ну, когда нас привезли в глухую тайгу на конечный пункт, и там уже нас расконвоировали, было распределение по леспромхозам. Первым пошел брат, вызвали. Когда он оттуда вышел, сказал, что его направили вот в такую-то местность, говорит: просись и ты, чтобы тебя тоже туда направили. Но вот эта мысль, что я же молился всю дорогу о том, чтобы Бог меня направил, а если в этом нет воли Божьей? Последняя мысль, она восторжествовала: не буду проситься. И, конечно же, я зашел туда, там сидели и партийные боссы, и директора. Человек 15. Посмотрели так: такой молодой баптист, да мы его перевоспитаем очень быстро. Направим его в дворецкий лесопункт, и там наши комсомольцы его там быстро перевоспитают. Для меня было очень интересно, что в глухой тайге есть какой-то дворец. Но когда самолет пошел на посадку, стал кружиться там над этой местностью, я смотрю, где же дворец? А это деревня, подпертые там бревнами эти избы, чтобы не завалились. Выйдя на второй день на работу, меня направили в кузницу помощником кузнеца, молотобойцем. Вот. Он знакомился со мною. Я ему рассказывал, кто я, за что меня судили, насколько, что я верующий. Он поинтересовался, какого вероисповедания, я сказал. Когда он расспрашивал, я заметил, что он все улыбался почему-то. Свои усики. А когда мы пошли обедать, дорогой он сказал: ты знаешь, моя теща баптистка. Я говорю: ну откуда ж я знаю? Вот ты сказал, теперь я знаю. А где она живет? Я думал, что где-то там. А ну здесь, в этом поселке, с нами. Я говорю: так а можно ли как-то встречу осуществить. Он говорит, ну, наверное, я передам ей о тебе. И здесь она не одна, говорит, здесь 8 человек, вот таких пожилых бабушек, которые, как моя тёща, баптистки. И вот они очень редко имеют между собой общение. Они были очень запуганы, они почти все неграмотные, и все они зависели от своих детей. А дети в это время, кроме вот этого Фёдора Кузнеца, занимали какие-то руководящие посты. Когда мы стали общаться, я выяснил, что они 11 лет расстались с последним братом, который был там, их деревенский. И когда он умер, они 11 лет молились Богу, чтобы Бог прислал кого-либо из братьев в эту местность. И когда я узнал, рассказал, что я тоже молился, но у меня был это короткий период молитвы, я понял, что молитвы их и мои пришли на память, как сказано в Деяниях о Корнилии, пред лицо Бога, и что не случайно я оказался здесь. И я еще понял, что могу действовать смело, потому что если Бог меня сюда прислал по своей воле, то Он и будет меня защищать. После приехала ко мне жена с двумя детьми, у нас уже было двое деток. Мы приобрели небольшой домик, и в нашем домике начались регулярные богослужения. Вот. Но, конечно же, это тоже не могло остаться незамеченным, потому что уверовали молодые люди, одна семья, муж с женой, еще одна молодая сестра уверовала. Ее вера была настолько серьезной и глубокой, что в ноябре месяце, когда на реке уже рыбаки ходили по льду у берега, вот, она заявила о крещении, говорит, Петр, я хочу креститься. Ну, для меня это было, конечно, и радостное событие, в то же время нужно было как-то проверить, испытать ее веру, тем более, что я знал ее мужа, что он вообще неверующим был, и что он грозился даже ее оставить, если она не расстанется со своей верой. Ну, я вот это все ей поставил как бы на вид, она говорит, ну, меня это не пугает. Я хочу быть спасенной, независимо от того, как со мной поступит муж. И еще у них родилась девочка Марина. И я говорю, ну, Люба, как сейчас крестить тебя в ледяной воде там? Она говорит, очень просто. Вот разобьем этот лед, оттолкнем длинными жердями туда, где река еще не замерзла, и вот в этой полыни я буду креститься. Я говорю, ну, ты же можешь простыть, тем более, что ты мать кормящая. Она вот, не бойся, не заболеешь ни ты, ни я. Ну, конечно, я увидел, что у нее глубокая вера, и крещение осуществилось вечером. Там была такая отвесная скала, 200 метров, на берегу, и там как бы пещеры были, развели там костер, принесли тулупы, там валенки, разбили этот лед, и Люба приняла крещение в ледяной воде. Вот. И в самом деле ни она, ни я даже не чихнули. Но вскоре после этого меня пригласил комендант к себе. Он жил в этом поселке. И сразу в беседе говорит, вот вы здесь проводите религиозную пропаганду, и это стало широко известно. Даже уже дошло до края, и я из Красноярска получил грозную бумагу. Вот, хочу тебя предупредить, что если вы не прекратите свои сборища, то мы тебя вышлем далеко за полярный круг. А я, его тоже звали Петром, говорю, Петр, а ты знаешь, что я здесь по воле Божьей? Ну, коммунисты были очень уверены такие в себе. Говорю, да я неверующий, и воли его никакой знать не хочу. Вот, я говорю, послушай, я здесь по воле Божьей, если я его волю выполнил здесь, то ты меня отправишь за полярный круг. А если я не выполнил волю Божью, то у тебя с Богом будут очень серьезные проблемы. Какие, я не знаю. В это время шторка с кухни раздвинулась, там дверей не было. вышла жена с какой-то тарелкой, мыла посуду, и говорит к мужу своему: «Петр, не делай этому человеку ничего плохого». Шторка закрылась, она ушла. Вот. После к нам приходили комсомольцы, чтобы помешать, партийные работники. Он должен был быть во главе, но он никогда не приходил, чтобы помешать нам в проведении наших богослужений. То есть Бог там благословлял нас. Я там находился 4 года. За 4 года там создалась небольшая церковь. Эти сестры очень окрепли духовно. Один партийный работник мне сказал как-то: «Что ты сделал с этими старушками? Ведь они рот открыть не могли, а теперь они даже с министром любым могут разговаривать, тем более отстаивать свою веру». Я говорю: «Ничего, это не я, это Бог, слава Богу». И когда начался пересмотр религиозных дел в 65-м году, я позаботился о том, чтобы эту церковь поручить. Там в 150 километрах была маленькая церковь в тайге. И там был пастор. Действительно, вскоре меня освободили. Я вернулся обратно в Дедовск.
Я хочу напомнить, что прозвучал рассказ Петра Васильевича Румачика о первом сроке заключения за веру во Христа. Господь в Слове Своем призывает христиан ходить верою, а не видением. И даже когда мир клевещет на нас, давать место для действия Господу. Хотя соблазн вмешаться и употребить свои силы подчас очень велик. Если бы Петр Васильевич отстаивал свои права и сам защищался, то разве увидел бы он в своей жизни проявление Божьей справедливости и его оправдания? Думаю, едва ли. Пусть слова Небесного Царя «Мне отмщение я воздам» займут надлежащее место в наших сердцах и научат нас терпению и смирению.
Сегодня, друг мой, пред тобою два пути, две разных жизни, две дороги, две судьбы. Одна идет через Голгофу в небеса, но есть еще одна широкая тропа. Скажи, мой друг, куда сегодня ты идешь? К чему стремишься, для кого живешь? Быть может, за Иисусом ты устал идти? Слабеет сердце от скорбей в земном пути. Возьми свой крест и на судьбу ты не ропщи, и кротко по следам Христовым ты иди. Возьми свой крест и на судьбу ты не ропщи, и кротко по следам Христовым. И, может быть, в пути не раз ты упадешь, заплачет сердце от печали тоски, но все равно свой взор к Иисусу обрати, чтоб силы взять тебе для дальнего пути. Возьми свой крест и на судьбу ты не ропщи.
Наша программа подошла к концу. В ней прозвучали песни Сергея Карепина, который сам обратился к Господу в местах лишения свободы. Свои письма вы можете направлять по адресу: город Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. Да благословит вас Господь.